Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тидня. Наші теми. Білоруські школи будуть працювати 7:30, але занятки почнуться тільки о 9:00. Фігурант справи патріотів Миколай Михальков вийшов на волю. Білорусь займає друге місце у світі по споживанню алкоголю. Гэта і інше обмяркуємо у виніковій програмі «Петарда» тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Головная новина тыдня. Минские школы почали отрымливать листы с потребованием починать уроки о 9 раницы. Гэты листы стали досылаться управлением адукации одразу после того, как Александр Лукашенко закликал перенести початок занятков на 9 годину. У листах говорится, что школы, где учатся у одну змену, мусить починать уроки о 9 раницы, а школы с двумя зменами навучания могут починать занятки ці у 8:30, ці о 9:00. Причым, калі кіраўніцтва школы вырашыць пачынаць урокі о 8:30, яно мусіць аргументаваць сваё рашэнне. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
У беларускіх школах пачалі актыўна займацца пераносам пачатку заняткаў на 9 гадзінаў раніцы. Адбылося гэта пасля нядаўняга выступу Александра Лукашэнкі на штогадовым пасланні народу і парламенту. Кіраўнік краіны звярнуў увагу на тое, што яго малодшы сын Мікалай засынае на уроках. Але ці гатовая школа, дзе вучыцца Мікалай Лукашэнка, перанесці пачатак заняткаў на гадзіну? Пытанню Еўрарадыё здзіўляюцца ў школе Страшыцкага гарадка.
У нас дзеці вообще-то з братка ездзяць на 7:20. Поэтому будет ли наша школа переходить на 9 часов, это еще неизвестно. У нас первоочередно стоит вопрос, нам детей некуда сажать в школе. Скорее всего, мы будем переходить на 2 смены. Первоочередная задача. А про то, что будет с 9, пока не рассматривается, я не слышал, чтобы это обсуждалось где-то в администрации.
Тем не менее, 16 травня у минские школы начали приходить листы с управления эдукации Мингарвыканкама, где просят звернуть увагу на то, что у школах, которые работают в первую смену, занятки мусят начинаться о 9 године раницы. У школах, якія працуюць у 2 змены, з 8:30 ці з 9:00. Па словах прэс-сакратара Мінадукацыі Людмілы Высоцкай, лісты, якія атрымалі кіраўнікі сярэдніх навучальных устаноў, не з'яўляюцца загадам.
Должны школы будут решать, как удобно им переходить на время начала занятий или с 9 часов. Но это все касается школ, которые работают в одну смену. Те, которые работают 2 смены, они будут смотреть, если им удобно делать с 9 часов уроки, они будут делать с 9 часов уроки, потому что Санпин рекомендует детям уроки начинать не раньше 9 утра.
Докладных нарматывов, по яких будет приматься решение, ці пераходить на новый час занятка, у няма, але меркаванне батьков навучэнцаў натурально будет улічвацца. Хоть менавіта для их пераконвае Людмила Высоцкая, ничего не изменится.
Школы будут работать, как работали, допустим, с 8 там, или с 7:30. Родители, те, которые работают рано, они завозят детей в школы. Условно, привезли вы ребенка к 8. Уроки начинаются в 9 утра. Вот этот час ребенок будет чем-то занят. Педагог с ним будет. Это не значит, что будут занятия с 8 утра. Занятия начнутся с 9. Но ребенок будет под присмотром.
На думку супрацовницы Минадукации, працовный день наставников при этом не повеличится, бо теперь у школах так само иснуют дежурства. Менавіта дежурный наставник, хутчэй за ўсё, и будет займаться деток, яких привели на учебу на годину раней.
Я так предполагаю. Еще механизм у нас не отработан, поэтому мне как-то сложно говорить и сложно высказывать точное мнение за министерство. Здесь главное, понимаете, как бы и выполнить поручение, правильно? А с другой стороны так, чтобы все были довольны этим результатом, чтобы дети выспались и не были учителя, чтобы вышли на работу. У них 20 часов на ставка.
Цікаво, что школы и догэтуль имели право самостоятельно выбирать, коли им починать занятки. Уроки с 9:00 і цяпер не рэдкасць для установаў адукацыі. Таму, каб Мікалай Лукашэнка пачаў высыпацца, Александру Лукашэнку было дастаткова на правах бацькі навучэнца звярнуцца да адміністрацыі Страшыцкай гарадоцкай школы з прапановай пераглядзець час пачатку заняткаў. І вось тут пытанне, ці ўвайшла б адміністрацыя школы ў палажэнне сына кіраўніка краіны. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 траўня кіраўнік бабруйскага клуба «Патрыёт» Мікалай Міхалькоў выйшаў на волю. Нагадаю, што Мікалай, як і яго сына Яна, затрымалі па справе патрыётаў. Іх вінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, але Яна выпусцілі за кратаў 29 красавіка. Вядома, што Мікалай Міхалькоў заставаўся апошнім з фігурантаў справы, якому выставілі абвінавачванне толькі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пры гэтым яго не вінавацілі ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Нагадаю, што Мікалая Міхалькова затрымалі 24 сакавіка. Адзначым, што за кратамі застаюцца 17 фігурантаў справы патрыётаў. 16 чалавек звязваюцца з дзейнасцю былой арганізацыі «Белы легіён», а 17-й – гэта актывіст сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Тым часам кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын заявіла, што Еўрасаюз будзе уважліва сачыць за справай патрыётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Беларусь займае другое месца ў свеце па ўзроўню спажывання алкаголю. Гэта вынікае з дакладу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Па дадзеных экспертаў, летась на кожнага жыхара нашай краіны прыпадала 15 літраў алкаголю. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Згодна рэйтынгу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь на другім месцы сярод самых пітушых краін у свеце. На кожнага жыхара прыпадае 15 літраў алкаголю на год. Літва займае ў рэйтынгу першае месца, а ў 2015 годзе на першым месцы была Беларусь. Чаму беларусы п'юць, ці ёсць розніца паміж чарнілами і дарагім каньяком, і як заўважыць першыя праблемы? Пра гэта паразмаўляем з Уладзімірам Івановым, загадчыкам 21-га наркалагічнага рэабілітацыйнага аддзялення навукова-практычнага Центра психічнага здароўя.
Прывітанне.
Добрый день.
Гляджу, што статыстыка па захворванні на алкагалізм ці алкагольныя псіхозы змяншаецца. Вось у 2008 годзе амаль удвая было болей, чым цяпер. Гэта кажа аб тым, што сітуацыя неяк стала лепш?
Я думаю, да. Што-то мяняецца в нашым обществе. Хуже всего сітуацыя была где-то в середине 90-х годов, когда, очевидно, значительное количество неучтенного, так сказать, паленого алкоголя увозилось на территорию нашей страны. Свободно продавался так называемый спирт-рояль в киосках, как мне помнится. Сейчас стало лучше, хотя должен сказать, что наша наука, которая должна была бы отслеживать эти тренды, пока своего слова не сказала. То есть мы не знаем, почему стало лучше, что-то изменилось. Потому что государство ведь на самом деле вовсе не склонно было сокращать производство алкоголя или торговлю им. И если это делает, то фактически вынуждено, идя просто за трендом потребительского спроса. То есть в каком-то смысле падает спрос, я так предполагаю, меняется психология масс населения. Мне представляется, что в последние два года, например, в районных центрах угроза безработицы.
Такий образ возникает алкоголика, да, это человек, у якого все дрэнна.
Среди моих пациентов есть даже долларовые миллионеры, которые живут за рубежом. Ну, они приезжают ко мне на терапию из дальнего зарубежья. Значительная часть больных алкоголизм – это люди, имеющие хорошие заработки, имеющие семьи, имеющие машины. Ну, собственно, так, как и за рубежом, потому что уровни заболеваемости алкогольной зависимостью одинаковы с Западной Европой или Соединенными Штатами Америки, а, так сказать, фактор распространения болезни, конечно, это доступность алкоголя, это шаговая доступность. Его можно купить, он стоит недорого, и вот доступность делает свое дело.
То бок абсолютно не важно, что этот человек уживает, там, дорогие коньяк, ці, там, танные чернила.
Да, это совершенно не важно, потому что главное, что вот есть алкоголь в этом напитке. Я только хотел бы обратить внимание на то, что вот пиво, как алкогольный напиток, причем оно вроде бы и не крепкое пиво, оно же слабое, гораздо слабее водки, очень опасный напиток, потому что пиво вызывает зависимость еще и в результате своего специфического вкуса. То есть многим людям просто нравится вкус пива, они начинают его пить не только потому, что там содержится алкоголь, но и потому, что она обладает определенным вкусом. И вообще пивное лобби сделало очень много нехорошего в нашей стране. Скажем, культуры потребления пива у нас никогда не было. И форсировали они развитие вот этого пивной промышленности, и в том числе появился пивной алкоголизм, о котором мы раньше даже и не слышали. Не было этого раньше в Беларуси практически. А сейчас полотделение у меня – это лица, страдающие зависимостью от слабоалкогольных напитков. Женщины многие пьют пиво, молодые люди пьют пиво и впадают в зависимость. Ну, вот так.
То бок, коли человек там, ну, например, каждый день дозволяет себе выпить бутыльку пива после працы, то у него уже проблемы.
Ну, не факт, на самом деле. Всегда нужно смотреть конкретно и обстоятельства какие-то. Это может быть и просто привычка, на самом деле. Есть определенные признаки зависимости любой, алкогольной или наркотической. Это означает, что человек испытывает довольно серьезные страдания, когда он не имеет доступа к веществу. Хотя бы периодически. А если этих страданий нет, если человек может сегодня пить эту бутылочку, завтра может пить, а на третий, четвертый день скажет, ну, мне просто этого не надо, я и не пью, и никаких страданий при этом испытывать не будет, то вряд ли это будет зависимость.
Дякую, великий Владимир Владимирович.
Успехов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Абмеркаванне Еўрабачання 2017 працягнулася і на гэтым тыдні. Нагадаю, што на сёлетнім песенным конкурсе ў Кіеве беларускі гурт «Наві Бэнд» заняў 17 месца з 26. Пра тое, чаму іншыя нашыя суседзі не прагаласавалі за нас і чаму беларусы не прагаласавалі за суседзяў у эфіры Еўрарадыё, гэтую тэму абмеркавалі прадзюсар Уладзімір Максімкаў і тэлевядучая Ганна Бонд, а я передаю слово нашей журналистке Маше Колесниковой.
Владимир, натурально, что мы подводим вынік Еўрабачання. И, на ваш погляд, 17-е место «Наві Бэнд» – это некая перамога, это провал, это чеканный, нечеканный вынік. А Ганна, вы зараз нам уже тут все рассказали.
Ну, я
понимаю,
что это ничего страшного и ничего крутого. Это, хорошо, просто хорошо.
Это примерно наше место в этом конкурсе. Нормально, совершенно ничего выдающегося, но и провалом это никак не назовешь, поэтому...
Да.
Ну, у меня, к тому же, еще я вообще к этому отношусь достаточно скептически, в смысле, к распределению мест. Угу. Потому что эту площадку надо использовать не для завоевания места,
а для чего?
Пошуметь.
Угу. Пошуметь. Вот мы же вот только что говорили, что самый шум, который вот, ну, то есть и перекрыл, в принципе, и победителя. Это голый зад, пранка.
Не, не перекрыл.
Не, но все равно было здорово это тоже.
Ну, нет, это здорово. Я к тому, что это опять, надо понимать вот эту пресловутую разницу ментальную, как это у нас воспринимается, как это воспринимается на Западе. Вы считали, что он вытворяет это на всяких разных мероприятиях? Где-нибудь его просто выводили, да и все.
Ну, нам бы тоже такой герой в стране не помешал.
Он нас такого не менеджерит.
Можем с тобой.
Ой!
Не, я тебе объясню.
Мне есть что показать, безусловно.
Вот именно, у тебя красивая, а у меня... А у меня мужская.
Отлично. Да, я даже где-то ее видела.
Ти допомагала сёлета белорусская мова. «Наві Бэнд», потому что ранее все казали, что обовязково мы мусим хоть раз заспевать по-белоруску, и это обовязково неким чином нас зауважить.
Опять, я бы не придавал такое великое значение вот языку, на котором исполняется песня. Опять, это у нас немножко болезненно.
У нас вообще какая-то истерия получилась. Такое ощущение, что у нас никто не говорит на белорусской мове. Ну, просто как кто хочет, вот вы говорите, говорите. То есть,
дело не в этом. Просто у нас, разумеется, в силу исторических причин, в силу там, политических причин и так далее, сложилось так, что эта тема вызывает некоторое в обществе некоторый такой разнодрай. Это пройдет, это болезнь роста. Нигде, ни в каких странах никто не обращает внимания, на каком языке, на каком хочешь вообще.
Ну, вообще, музыка и как культура, как искусство, это же вообще, ну, это то, что душа. Это невозможно на этом выстраивать какие-то политические вот эти стратегии делать, там, играть на этом.
Я скажу, в чем прелесть. Прелесть языка вот сейчас. «Наві Бэнд» поехали и спели на белорусском. Прелесть и полезность это для нас в первую очередь. Миру, в общем, по большому счету, все равно. Пойте вы на чем хотите. Для мира это информационный повод. Вот едут из какой-то страны люди, которые первый раз поют на своем языке. Все говорят, вау! Ну и, в общем, все. Все равно это хороший информационный повод. А вот внутри для нас, посмотрите, все-таки это воспринято в основном положительно.
А тебе не кажется,
так,
что люди, которые не говорят, вау, а что же страна такая, когда у них делают инфоповод, а то, что у них едет участник,
не страшно,
поет на
представьте, с какого
языке.
Племени мумбаюба.
А что, им там не разрешают разговаривать на белорусской мове?
Нет, ну на Евровидение приезжают,
они
например...
Они вдруг решили себя истерично
слушай,
заявить
об этом. Слушай, я тебе объясню. Австралийцы приезжают и поют не на английском, а на языке какого-нибудь местного племени австралийского. Это будет информационный повод.
Ну класс, потому что их там оберегают, ты же знаешь.
Нас всех тоже оберегают. Нас язык так оберегают, что он такой обереженный.
Добро, коли б «Наві» заспевали эту песню по-ангельску, был бы инший выник?
результат примерно такой же был бы, но еще раз повторяю, это для нас важно, потому что посмотрите, как, с каким энтузиазмом страна в основном, во всяком случае в основном, откликнулась вот на это событие. Для нас это событие, мы к этому отнеслись скорее положительно, и это хорошо еще потому, что, может быть, уже к следующему году вся эта истерика несколько притихнет.
И будет, мне кажется, на белорусском, она уже утихает.
На английском, или как помните, Руслана пела куплет на английском, куплет на украинском.
И, может быть, и стратегически было бы лучше и так спеть, да? Потому что многие деле, участники пели.
Я как специалист великий, не имеет значения, на каком языке поют на Евровидении. Вообще.
Это у тебя...
Извините.
Просто у белорусов они так истерично относятся к конкурсу Евровидения.
О, в этом году, по-моему,
и
перестали.
И мне кажется, что уже... Нет, еще не перестали. Что... Я даже не знаю, что тебе сказать на этот счет. Кого же они уже захотят? Уже все, требования выполнены. Все, белорусскомовные сгоняли. Дальше что?
Ну, надо побеждать. Уже теперь хотят побеждать.
Теперь это, они думают вообще, как они будут побеждать?
Невозможно.
Я бы собрала команду фриков каких, нетрадиционной ориентации.
Ты уже опоздала. Это надо делать вперед, а не назад. Уверяю тебя тоже. Сейчас...
Сегодня первый день, сегодня еще можно
почитать. Нет, догонять то, что уже было, это категорически провально. Это как ты пиаришься в сетях. Интуитивное решение будет правильное. Угу. Интуитивное, а повторение проиграет сразу.
Хорошо, если не Солодуха, то сразу. Кто? Ну, давай так. Если не Солодуха,
ну, я за Солодуху, а все остальное все равно.
Сябры, это были Ганна Бонд и Владимир Максимков. Мы разбирали сёлетнее Евробачення. Дякую вам велике.
Поедем дуэтом.
Штодзённая программа «Петарда».
Завершаем выніковую программу «Петарда» новиною про то, что чемпионат света по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии. Такое решение приняла Международная федерация хоккея. Ее поседжение прошло 19 травня у Кёльне. За совместную заявку Минской Риги было подадено 55 голосов. Конкуренцию нашей заявке склала Финляндия, але за ее проголосовали 54 делегата. Вось як гэта ту перамогу Беларусі прокоментаваў кіраўнік айчыннай федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі.
Опередить финнов на один голос, все же мы понимаем, Финляндия, Беларусь, и я хочу, как говорил уже, это голосовали за Беларусь, за город Минск, за нашу страну, за наших людей, за гостеприимство, за, ну, то отношение, которое идет именно здесь, в Международной федерации среди делегатов к нашим ребятам. И эта работа же, по сути дела, полтора года мы ее ведем.
Упэўнены Ігар Рачкоўскі. Такім чынам, гэта будзе ўжо другая хакейны чэмпіянат свету, які пройдзе ў нашай краіне. Першы раз Беларусь прымала сусветны турнір 3 гады таму. А ў Латвіі чэмпіянат свету праходзіў у 2006 годзе. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.